Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую в московской студии информационного агентства «Спутник». Меня зовут Павел Антонов. И это значит, что в свой запасной день, в понедельник, в эфире программа «Энергетика» с БЛМ. Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные новости в мире энергетики. Не только вместе с главным редактором журнала «Геоэнергетика.Инфо» Борисом Леонидовичем Марцинкевичем. Борис, приветствую тебя.
Всем добрый день.
Давай начнем с новостной повестки, с Приднестровья, которая вот уже полтора месяца, да, не сходит. Кризисная ситуация с наших с тобой эфиров. Сегодня премьер-министр Молдовы Речан рассказал о поставках газа от венгерской компании. Сейчас скажу, чтобы не ошибиться.
Я тоже записал, выучить наизусть, пока еще не удалось.
Медгаз Энерджи Маркетинг АГ, которая через проплату в какой-то компании в Дубае поставят газ в Тирасполь. Ранее он сказал, что в Евросоюз готов был 60 миллионов евро предоставить на решение энергокризиса. Но, по-моему, столько условий приднестровцам поставил, что те отказались. Вот какая-то венгерская компания будет поставлять. Пока непонятно ни объемы, ни сроки и так далее, но на твой взгляд, насколько сейчас Молдова пропустит этот газ, несмотря на все их заявления о том, что никаких препятствий не будет, но тут же начинается опять выставление каких-то условий, каких-то политзаключенных освобождения, какие-то телеграм-посты, которые непонятно сколько лет где-то что-то чего-то в телеграме висят и так далее. То есть опять какие-то политические условия. Что ты скажешь на это?
Вот не заталкивайте меня в политику. Давайте
ну,
к газу.
Я тебе цитирую, так сказать, молдавских примеров.
Допустим себе. Да, были слова со стороны Евросоюза, что готовы выделить 60 миллионов, но кому? Это же не Приднестровье. Приднестровье никем не признан. Соответственно, 60 миллионов собирались выделять Молдове. Из них вроде бы как 20 миллионов могло поступить на нужды Приднестровья для того, чтобы из энергетического кризиса хоть как-то выплыть. Ну, как бы это помягче. 20 миллионов, и вот все то, что ты сказал, не смешно. Но в Тирасполе, собственно говоря, такого же мнения придерживаются, о чем сегодня и было сообщено. Все эти политические условия за 20 миллионов долларов, ну, если пересчитать в кубометры, это не ахти как много. То есть это не кардинальное решение. Сейчас подтверждено, что деньги будут действительно поступать от компании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. GNX, General Trading LLC, в никаких неприличных действиях не замечено, то есть там какие-то антироссийские санкции, нет, все соблюдено, все красиво, все хорошо, вот от нее поступят деньги. Вот эта венгерская трейдинговая компания, трейдинговая, я имею в виду, что у нее есть все лицензии, необходимые не только в Венгрии, но и на уровне Евросоюза, в соответствии с правилами Евросоюза. Met Gas and Energy Marketing, AG, AG, все хотел сказать, но это AG. По контракту с Молдовагазом газ будет доставляться до границы с Молдавией. Дальше его по договору с Молдовагазом подхватывает Тирасполь-Трансгаз и доставляет до необходимого места. Понятно, что все соблюдают какие-то там правила про антироссийские слова, про антироссийские меры все слова сказаны, все хорошо, все замечательно. Но секрет Полишинеля, что это российские деньги, что это российский газ со всеми отсюда вытекающими. Ну, у вас есть правила, мы их соблюли. Некая компания из третьей страны платит деньги. Попробуйте придраться. Не смогли. Хорошо. Венгерская компания со всеми необходимыми лицензиями. Тоже все в порядке. Когда появятся данные по объемам, будем смотреть. Напомню, что если не используется трансбалканский магистральный газопровод в реверсном направлении, не требуется согласование с Украиной, там есть кусочек территории захватываемый, значит, поставки пойдут по той магистрали, которая связывает Румынию и Молдавию напрямую, я имею в виду, там, в отличие от трансбалканского газопровода, транзитная мощность не 2,5 миллиарда кубометров, а 1,5 миллиарда кубометров, но этого вполне достаточно, чтобы все потребности Приднестровья закрыть. То есть Мне бы очень хотелось, чтобы, если мы в конце недели встретимся, мы уже могли спокойно сказать, что газовый кризис миновал. 3 миллиона кубометров действительно с 3 февраля поступили в Приднестровье, то есть, по крайней мере, они смогли не упустить давление в газораспределительной сети, никаких воздушных пробок там не возникло, и вот эту неделю, пока этот газ шел, возможность, ну, по крайней мере, готовить пищу в многоквартирных домах была. Не сказать, что сильно полегчало, но, по крайней мере, вот минимум минорум хоть какой-то добыл. Так что будем надеяться, что к концу недели все это прояснится, какими будут объемы, будут ли эти компании сообщать, обязаны ли они об этом сообщать. Есть договоры, как всегда, они должны быть предметом коммерческой тайны, так что... Что касается политических требований со стороны Молдавии, ну, здесь же, конечно, карты в руки политологам. Понятно, что можно было продолжать давить, тем самым создавая еще один очаг напряжения, опять влезая в зону интересов России. Напомню, что в Приднестровье 250 тысяч жителей имеют гражданство России. Понятно, что это еще одно больное место, но с учетом всяческих веяний из-за океана, видимо, решили на день сегодняшний не пережимать. Но кардинальное решение проблемы достаточно очевидно. Это необходимость прямой границы с Россией, тогда все решается значительно прагматичнее. Напомню, что если мы говорим о молдавской ГРЭС, то она способна работать и на мазутном топливе, и на угольном топливе. То есть решить проблему можно будет один раз и навсегда, не держа риски каких-нибудь очередных контрмерах со стороны Европы, пока у них вот такая возможность есть. Вот, так что будем надеяться, что к концу недели поступят достаточно такие положительные новости.
Еще одна новость, которая была в выходные, это отключение стран Балтии от энергокольца БРЭЛ, Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия. И вот, так сказать, пришел ценник этой, как они себя там били пяткой в одно место, в отключение от советского прошлого и так далее, и так далее. Ну вот отключение от советского прошлого обошлось в 1 миллиард 230 миллионов евро.
Больше.
Ну это, во всяком случае, такую сумму озвучило представительство Еврокомиссии в Литве, и эти средства покрывают 75% расходов на проект, что является самой большой суммой, когда-либо предоставленной Евросоюзом на проект такого типа. Ну, я так понимаю, да, естественно, больше, то есть 1 230 000 – это 75%.
1,6 миллиарда евро.
Да, то есть набрасываем сюда, и вот скажи мне, на что... И зачем были угроханы такие деньги?
Я очень надеюсь, что меня сегодня последний раз спрашивают про БРЭЛ. Темы, конечно, для Прибалтики острые, для нас, слава богу, нет. Ну, с одной стороны, хочется действительно поздравить прибалтийских энергетиков, вот, профессионалов, которые все это вынесли. На самом деле, там было проведено за выходные сразу 3 операции. Первая операция, вот, самая звонкая, мы отключились от БРЭЛ. Это замечательно. Дальше были сутки автономной работы, без какого-то подключения, при самостоятельной регулировке частоты. То есть вот так тест отработали. И вчерашние сутки были посвящены тому, что пошло подключение к европейской сети. Сейчас вроде бы уже стало ясно, что речь идет об УЦТЕ, Объединенной энергосистемой Европы. В очередной раз напоминаю, что когда нам говорят о существовании некой энергосистемы Европы, нам или врут, или просто не в курсе. Энергосистема в составе Европы, вот этого кусочка суши, 6 штук. Отдельно существует ирландская, отдельно Англия, которая считает себя Великобританией. УЦТЕ, центральноевропейская, это объединение 34 стран, там не только Евросоюз, там все постюгославские страны. И один из кандидатов на вступление – Турецкая республика. Куда только Турецкая республика не является кандидатом на вступление. Северная Европа – это Нордел. По названию понятно, кто это. Столица в Норвегии, в Осло. Норвегия не входит в состав Евросоюза, но у энергетиков свои границы, свои объединения. Им как-то вот до всего до этого. И до последнего времени отдельное название имело всю объединенных энергосистем республик Прибалтики, БАЛТСО, синхронизированная, о, не знаю, организация, наверное. Хотя физически они входили в состав именно электрокольца БРЭЛ. БРЭЛ – это отдельная синхронизация. Синхронизация, ну так, чтобы совсем уж в подробности не вдаваться, это значит, что все турбины на всех электростанциях вращаются с одинаковой скоростью, с одинаковой частотой для того, чтобы обеспечить 50 Гц в розетке. Не самая простая задача, то есть вот сколько есть электростанций, вот они, каждая должна выдавать 50 Гц. Такая отдельная процедура, собственно говоря, поэтому в такие суммы все это и влетело. Синхронизаторы расставлены по всей Прибалтике, то есть все это денег стоит. И кроме того, мечта о выходе из состава БРЭЛ, в Прибалтике об этом никто не знал, но вот они в 2004 году в Евросоюз вступили, а в 2005 выяснили, что у них есть мечта выйти из БРЭЛ. Ну, раньше не знали, а потом вот новость такая. Готовился к этому шагу Евросоюз 20 лет. Как бы это сказать? На мой взгляд, вот такая реклама того, что было создано в советские времена. В Советские республики Прибалтики, так же, как и Беларуси, Калининградская область, это один из кусочков объединенной энергосистемы Северо-Запада Союза Советских Социалистических Республик, неотъемлемая часть единой энергосистемы СССР. За эти годы никуда трансформаторные станции не бегали, линии электропередач не перекрещивались, все как было, так и было, но организационно это было оформлено вот в виде такого объединения БРЭЛ. Напомню, что рабочим языком этой организации являлся русский, высший орган. Общее собрание проводилось дважды в год, в каждой из столиц просто по кругу вот ходили, ну, по кольцу, двигались и двигались. И чувствовали себя относительно спокойно. Это не только вот то, о чем я уже сказал, синхронизация, достаточно такая технически сложная задача. Это, помимо всего прочего, не только перетоки, единая синхронная зона позволяет поставлять столько, сколько линий электропередач выдерживают. Но это и резервные мощности. По согласованию, каждая из стран-участниц держала 150 мегаватт в резерве. Причем в резерве горячем, который в дело вступает в течение 2 минут на случай аварии, внеплановых ремонтов, ну и так далее, и так далее. Вот этот резерв был снят еще в 2021 году по инициативе Литвы, которые на тот момент окончательно перестали нравиться электромагнитные волны, поступающие из Беларуси с атомной электростанции. Не тот наклон у волны был, не тот загиб, вот, очень неправильное электричество. В 2022 году, напомню, Республики Прибалтики закупать электроэнергию и в России, и в Белоруссии прекратили. В связи с тем, что с чем-то они там боролись или кому-то помогали, ну, не помню. И опять, чтобы было понятно, о чем речь, если говорить в процентном соотношении к общей выработке электроэнергии в России и к объемам поставок в Республике Прибалтики и Финляндию, там что-то, ну, почти 1%. Вот такое событие. Решение, ну, как ее Прибалтику объединяли. Есть две несинхронизированные зоны, Нордел и Уцтея. В Республике Прибалтики, ну, географию никакие постановления Еврокомиссии и прочих парламентов не меняют. Географически находится между Нордел на севере и Уцтея на юге. Синхронизировать с двумя объединенными энергосистемами невозможно, то есть все перетоки осуществляются через вставки постоянного тока, ограничение вот мощности этой самой вставки. Там, опять же, чтобы долго не объяснять, вот есть две объединенные энергосистемы, номер один, номер два. Они не синхронизированы, передача электроэнергии невозможна. На границе ставим черный ящик, в черный ящик из системы 1 заходит волна переменного тока, внутри ящика ее выпрямляют, придают характеристики системы номер 2 и выталкивают. Ну и в обратном направлении. Очень сложная конструкция. О том, что конструкция сложная, очень хорошо, я думаю, знают в Литве. Кабель, который проложен в Швецию за первые 24 месяца работы, выходил из строя 31 раз. Не потому, что его кто-то рубил топором, просто вот сложная конструкция. Внутри черного ящика силовая электроника. То есть там очень непросто. Выполнены работы были отнюдь не дилетантами. Шведская компания АББ более чем известна. Тем не менее, вот такой результат. Это, собственно говоря, если на языке энергетиков Европы говорить, соединение БАЛЦО, Объединенной энергосистемы Прибалтики, с Норделл, Объединенной энергосистемой Севера Европы. Эстония связана двумя кабелями с Финляндией, то есть БАЛЦО и Норделл. Один из кабелей традиционно должен быть порван, как показывают последние события. Отремонтировали первый, порвали второй. Ну, традиции разные бывают. Здесь вот такая. И все, что соединяет СУЦТЕ, с которой сейчас произошла синхронизация, это единственная воздушная линия между Литвой и Польшей. То есть сказать, что выиграли в надежности, нет, не скажем. Сказать, что снижение диверсификации, то есть раньше можно было получать электроэнергию вот, из Польши, Швеции, Финляндии, Белоруссии и России, сейчас из Белоруссии и России нельзя. Мне понять этого нельзя, вряд ли даже прибалтийские энергетики это понимают, но такова политическая воля демократически избранных правительств. Я думаю, что население должно быть искренне радо тому, что теперь сможет платить не России, а вот направо и налево. Если говорить по итогам 2024 года, то зависимость по импорту электроэнергии порядка 30%. Будет она ниже или нет, сказать сложно. Я не смотрел сегодня данные НСОЭ, это ассоциация компаний операторов объединенных энергосистем. Вчера в воскресенье разность в тарифах вот, между Эстонией и Финляндией была 80 раз. Ну, снижение спроса в Финляндии, поскольку в воскресенье, в выходной, хороший ветер, там на бирже Nord Pool, в состав которой все прибалтийские республики входят в торговлю по правилам вот этой Nord Pool. 4 евро мегаватт-час вчера был в Финляндии. Понятно, что сегодня вырастет, поскольку рабочий день. В Эстонии 320. Ну, сегодня вроде бы немножечко подравнялись. Выросло чуть-чуть в Финляндии, снизилось немножечко в Эстонии. В Эстонии, помимо вот этого события, вышла из строя одна из электростанций в Нарве, надеюсь, что отремонтируют, починят, там, ну, как-то вот так. Так что дальше у них самостоятельная жизнь, дальше вот эти странные правила биржи Nord Pool, все входят в один состав, работают по одним правилам. Когда в прошлом году летом ремонтировали кабель между Эстонией и Финляндией, максимальная разница в тарифах составляла 100. В декабре, когда вот опять кабель порвали, в 50 раз дороже было электричество в Эстонии. Не знаю. Собственно говоря, и знать-то уже причин нет, потому что если раньше наш государственный монополист компания «Интеррао» входила в состав энергобиржи, и поставки в Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию осуществлялись по их правилам, то сейчас «Интеррао» оттуда попросили, поэтому у них там самостоятельная жизнь, как будут справляться, так будут справляться. Там есть перспективы строительства морского кабеля между Литвой и Польшей, как ни странно. Проблема усугубляется тем, что Литва граничит с северо-восточными воеводствами Польши, они энергодефицитны. То есть тут как-то там все очень тяжело. Но есть проект запуска большого морского ветропарка и план прокладки вот этого кабеля. Ну, для поляков тоже понятно. Хороший ветер, получаете электроэнергию. Нет, значит нет, не судьба. Но это не наша проблема. Что касается наших проблем, были проведены тестовые испытания предварительно, надо отдать должное Прибалтике, о том, что не будет продления договора ОБРЭЛ, как было предписано в уставе, за полгода предупредили. Срок заканчивался вот как раз 5 февраля, и, соответственно, 5 августа было официальное завещание, что мы продлевать договор не будем. У нас было полгода на то, чтобы проверить, все ли будет у нас в порядке. Белоруссия в порядке, Россия в порядке. Белоруссия вместе с Россией тоже в порядке. Напоминаю, что межгосударственная линия электропередач между Белоруссией и Россией — это три линии по 330 кВт, одна 750. Все проверено, протестировано, синхронизация, все в порядке, перетоки идут, все хорошо. Что касается Калининградской области, то она полностью в автономном режиме, если не считать продолжающегося транзита газа с основной части России через Литву. Там договор действует до 2025 года. Будет продлен или нет, посмотрим на обстоятельства. В 2015 году, например, несмотря на крымскую порцию антироссийских санкций, договор продлили и продлили. Тоже дело рук энергетиков. В договоре о транзите есть оговорка, что если стороны не возражают, то он автоматически продлевается на 10 лет. Вот 15-й год, шумиха там, как вот так вот, вот Крым, откуда у него право на самоопределение, да вы что, да так, такое не бывает. Литовские энергетики тихо сообщают, у нас возражений нет. Все, газ пошел. Он и сейчас идет, еще год в запасе есть. Может быть, литовские газовые дел мастера еще раз такой же финт провернут, посмотрим. Ленинград, начиная с 8-го года, готовился к чемпионату мира по футболу. Так вот это у нас значилось, работала только одна электростанция, на всю область перетоки шли через Литву, но было неуютно, мало ли какие проблемы. И тогда было провозглашено, что поскольку в Калининграде будут проходить футбольные матчи, чтобы свет на стадионе не погас, мы построим немножечко дополнительных электростанций, построили 4 штуки. На день сегодняшний установленная мощность энергосистемы Калининградской области в 2 раза превышает спрос, 100% запас. И что характерно, вот в 2018 году 3 газовых электростанции, 1 угольная, друг за другом вводились угольная как резервная. Что касается газовых, то Маяковская, это Талаховская, это газотурбинная электростанция, то есть на тот случай, если погодные катаклизмы или кто-то где-то сломался, вот они мгновенно могут войти в строй. 2 станции по 160 мегаватт, оборудование исключительно российское. Уральский турбинный завод, генераторы от ЛСИБа новосибирского, собственник компании «Интеррао». Более мощная газовая электростанция, Пригольская, 463 мегаватта. Это обычная теплоэлектроцентраль, то есть котел от завода имени Орджоникидзе за город Подольск, по понятным причинам. Если нужен котел, заезжайте в Подольск, вам любой сделают. Там. Только скажите, какой, урановый, там, солома будем сжечь, уголь, все будет. Опять же, оборудование целиком и полностью российское. То есть импортозависимость у Калининградской области конкретно вот, заранее была предусмотрена равна нулю. Если говорить о цифровизации нашей электроэнергетики, то в Калининграде вот эти 4 новые электростанции, да, они действительно могут управляться с планшета. Не знаю, можно ли с мобильника, но, наверное, ближе туда. И угольная электростанция Пригольская, то есть с этой стороны подготовленность полная, уголь завезен, все в порядке, продолжается намывка подземного хранилища недалеко от береговой линии, пласты каменной соли, никакая роботизация и компьютеризация не помогает, чтобы растворить соль, надо налить воды, подождать, пока соль растворится, выкачать воду, работает соляной завод, соль отменного качества, в том числе и медицинского. Ну, это так, к слову пришлось. Продолжают намывать. То есть объемов уже хватает, но пока соль есть, что ж. Построен причал для стыковки регистрационного судна. Регистрационное судно закуплено. Маршал Василевский достаточно известный. Построен в Сингапуре. Работает. Его можно использовать и как танкер-газовоз в любом режиме. Под нужды Калининградской области «Газпром» ввел в строй среднетоннажный проект в услуге, компрессорная станция портовая. То есть мы ко всему готовы. У нас все есть, испытания проведены, работают безукоризненно. Опять же, энергетикам большое спасибо. Серьезное дело сделали в автономном режиме. Работать это не очень просто. Ну, работают. Белоруссия с учетом работы атомной электростанции... Такое впечатление, что вообще не заметили, что кто-то что-то... Да.
Откуда-то отключился, кому-то присоединился.
Бог с ними. Дамы и джентльмены в Прибалтике и Финляндии свой путь выбрали, могут иметь полное право по нему шагать. Можем посматривать из чисто академического интереса.
Ну, я бы посмотрел чистого ценового. Вот твои разницы там в 50, в 100 раз.
Ну, это особенности биржи Nord Pool. Может быть, они там правила поменяют, в порядок приведут. Нам-то это, как-то вот это все. Так что я надеюсь, что... Вы меня последний раз об этом спрашивали, я последний раз рассказываю. Ну, у них самостоятельное плавание, да, у нас самостоятельное
если
плавание.
Если не считать всяких кабелей, которые через Балтику проложены, и которые периодически, как ты правильно сказал, любят, так сказать, оборваться.
Ну да, вот сейчас нам интернет-кабель оборвали. Да. Такое впечатление, что планировали сразу наш кабель оборвать, но пока нащупали, там на дне же много чего валяется, там еще что-то порвали. Ну, бывает. Это уже отдельно политическая тема.
Ну, давай тогда около политическая тема. По данным НСОК, да, то есть единой газотранспортной...
Ассоциация. Компании операторов газотранспортных систем Европейского Союза.
Да. Вот на этих выходных Украина импортировала с октября 2023 года, по-моему, максимальные объемы, где-то в районе 16,3 миллиона
кубометров
в сутки, да. С чем это связано? И, на твой взгляд, кто так щедро поставляет газ на Украину? И откуда это? Что это за газ? И по какой цене? И насколько это, так сказать, спасет отца русской демократии?
Не русская, я бы даже сказал.
Ну, не русская, да.
Сейчас мы опять будем давать пищу всевозможным политологам. Поставщиками газа на Украину являются Венгрия и Словакия. Вот здесь пауза, и там должны начать говорить политологи, потому что, с одной стороны, Венгрия и Словакия больше всего пострадали. Ну, по крайней мере, Словакия это точно. Вот, прерывание поставок газа из России через газотранспортную систему бывшей Украинской ССР, но они же и поставляют. Ну, вот, европейские реалии, так скажем. Появилась информация о том, как, собственно говоря, газовая отрасль Украины прошла прошлый год. Минимальный объем поставок зафиксирован. 770 миллионов кубометров из Европы. Больше ничего не покупали, потому что вроде как хватило своего. Добыто было, по данным «Нафтогаза», группы компаний, которые там добычей занимаются, 13,9 миллиарда кубометров, чего той территории, которую Киев контролирует, в принципе, хватало. Как неоднократно заявляли руководители «Нафтогаза», ничего нам покупать не надо, мы уверенно проходим отопительный сезон. Сейчас речь идет о том, что не хватит где-то миллиарда кубометров, придется закупать, что в Европе с ценами немножечко похолодало, немножечко перестал идти газ через газотранспортную систему Украины, немножечко ожидается трехмесячный ремонт на добычных проектах Норвегии, немножечко меньше газа стало приходить морем из Америки, из Катара, так немножечко, поэтому сейчас цены в районе $600 за 1000 кубометров. Не сказать, что Европа такого не видела. Напомню, что рекордную отметку, которую сумел достичь Евросоюз, $3869 за 1000 кубометров. Так выглядел 2022 год. Так что, ну, напугать их нечем, но Украине придется покупать газ вот по этой стоимости. То, что многие говорили о том, что закупать надо летом было, тогда вот последовала заявка, что нам ничего не надо. Просто летом цена была в районе $300, сейчас 600. Ну, у богатых свои причуды. Почему бы, собственно говоря, если Европа деньги дает на то, чтобы купить газ в Европе, почему бы круговоротом-то не заняться? Все же пределы. Вот. И если серьезно, то, разумеется, вслух об этом никто не говорит, но... Судя по той информации, которую давало наше Министерство обороны, основные районы газовой добычи на Украине на день сегодняшний — Харьковская и Полтавская область. Вот вроде бы в Полтавской области какие-то приключения приключились. И кроме того, есть информация о том, что неоднократные прилеты всего чего в районе города Стрия, там, где расположены самые большие газовые хранилища Украины, порядка 17 миллиардов кубометров, вся наземная инфраструктура, то есть компрессорные станции, дожимные и прочее, видимо, не очень хорошо работают. Что-то с ними произошло. Поэтому вариантов нет, им приходится закупать, причем разговоры о том, что надо покупать до ноября, ну, тут уже не до разговоров. Опять же, по тем данным, которые публикуются в Европе, в подземных хранилищах у Украины осталось 7,7 миллиарда кубометров. Из них 3 миллиарда – то, что выкачивать нельзя. То есть балансовый объем. Если это изъять, то поднимаются грунтовые воды, и тогда ремонт подземного хранилища будет дорогим и долгим. То есть у них порядка 4,3 миллиарда кубометров газа есть, а все остальное зависит от погоды. Если похолодает, то этого может не хватить, поэтому закупки пошли уже сейчас. Если верна информация о том, что появились затруднения с подъемом газа из-под земли из-за того, что происходит в Стрее, то этот газ, уже не поступая ни в какие подземные хранилища, расходится по потребителям. Вот, собственно говоря, такая ситуация, за что боролись, на мой взгляд, на то счастье и наборолись. Напоминаю, что, разумеется, у властей в Киеве есть эксклюзивный вариант решения всех проблем с газообеспечением. Эксклюзивный, больше ни у кого нет. Отдаешь лишнюю область, и пускай там Россия мучается, как хочет, а нам всего хватает. Хороший вариант. Ни у кого больше такого нет. Я про газ, если что. Не про политику, ни в коем случае не комментирую происходящее, ну, так скажем, в Северном Причерноморье. Что-то там происходит. Я про газ.
Давай еще.
Не хватает газа, отдаешь область.
С Северного Причерноморья в Центральную Азию. Не знаю, тоже энергетика вместе с политикой. В конце января было большое совещание правительства Казахстана, на котором президент страны поставил задачу правительству прийти, так сказать, к самообеспечению в электроэнергетике. И за ближайшие 2,5 года, по-моему, поставлена задача нарастить 3 гигаватта мощность. И, насколько я понимаю, это вот в разы больше того, что было в ближайшие последние годы введено в строй в Казахстане. И сказано было и про строительство первой атомной электростанции, и уже сказано про кластер атомных электростанций и так далее. Вот, на твой взгляд, насколько реально это политические заявления или это все-таки экономически обоснованно, и где Казахстан намерен 3 гигаватта, да, ну, то есть одна атомная станция, ну, вот если мы берем, по примеру, белорусской, да, то это 2,4, да, гигаватта, но это, извините меня, было встроено, ну, скажем так, не 2,5 года.
Ну, во-первых, я не знаю, куда пожаловаться, есть общество защиты прав потребителей, вот куда бы еще.
Трамп, кстати, американское прикрыл.
Я не знаю, для нас надо специальное общество защиты прав энергетиков, потому что президент Казахстана, когда выступал, поставил 7 задач перед правительством. Задач в области энергетики только 4-я по счету. Ну, как так можно? Ну, мы же первые. Вот. На самом деле, такая программная речь, с одной стороны, большая, с другой стороны, на самом деле, такая очень деловая. Вот по пунктам, что нужно делать, в каких отраслях нужно делать. Понятно, что есть масса задач, касающихся всех вопросов социального обеспечения. Понятно, что стоят вопросы, касающиеся цифровизации. Тоже необходимая по нынешним временам вещь. Что касается... Был вот такой раздел замечательный по поводу инфраструктурных проектов. Я цитирую выступление господина Токаева. Не сочтите, что я что-то критикую или на что-то намекаю. Нужны новые стандарты работы энергетических и коммунальных компаниях. Это про Казахстан, если что. Отрадно, что в прошедшем году установлен рекорд по вводу жилой площади, новых жилых площадей, 19 миллионов квадратных метров. Я цитирую Токаева. Но важно не увлекаться объемами, а сосредоточиться на повышении доступности и качества жилья. Я про Казахстан. То есть, на самом деле, если внимательно прочитать выступление Токаева, то параллели с тем, что происходит в России, более чем достаточно, это просто удивительно. Вроде бы каждый из нас шел по своему выбранному пути, но вот доступность жилья, значит, вот это он сказал. Нужны новые стандарты работы энергетических и коммунальных компаний. Во всем СНГ тарифы на электроэнергию, нефтепродукты и газ выше – это реальность. То есть, на самом деле, реальность такова, что Казахстану предстоит пройти через этап повышения тарифов, в противном случае не поддерживать в нормальном состоянии, не тем более развивать все, что касается обеспечения электроэнергии, тепловой энергии, не получится. Не самый радостный результат, но, тем не менее, никуда от этого не денешься. Средний возраст электростанции в Казахстане перевалил за 50 лет, я говорил про параллели, в России 39. Ну, я бы не сказал, что сильно далеко ушли. Потери в электросетях доходят до 20%, у нас до 15%. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы наши энергетики об этом задумались, потому что, может быть, совместными усилиями удастся побыстрее с этим справиться. Я имею в виду работы по локализации оборудования, которую необходимо в сети, необходимо развивать. Одна из задач, которую господин Токаев поставил перед своим правительством, это объединение изолированной энергосистемы Запада с объединенной энергосистемой Республики. На всякий случай, если кто-то забыл, напоминаю, что в России тоже две энергосистемы, объединенная энергосистема Востока, то есть всего нашего Приамурья, не синхронизирована с единой энергосистемой России. Это две разные системы. Такая в прообъединении. Нам она тоже необходима, потому что если мы говорим о развитии нашего Дальнего Востока, то это действительно необходимо. У нас энергоизбыточная Сибирь, нарастает дефицит в Приамурье, все, что входит в состав Дальневосточного федерального округа, помимо Амурской еврейской автономной области, Приморского Хабаровского края, там, напомню, еще 9 субъектов федерации, удалось объединить юг Якутии с объединенной энергосистемой Востока в 2019 году. Это действительно серьезный шаг, потому что если говорить о том, есть такой показатель в электроэнергетике, погонные метры магистральных электросетей, то есть от 110 кВт и выше, на квадратный километр территории. Вот, как бы это помягче сказать. Если мы говорим про центры, про юг, у нас 1100 метров вот таких магистральных электросетей на квадратный километр территории. Понятно. В Сибири немножко другая плотность населения, немножко другая плотность промышленных объектов, населенных пунктов. 70 метров. Вот. А еще немножко менее густая сеть на Дальнем Востоке. 2 метра. Вот. То есть работать с сетями нам предстоит очень много. Это действительно та отрасль, которая была недофинансирована, что уже признает наше Министерство энергетики. Надо правдить в глаза, смотреть, что работы очень много. Особенно, что касается Дальнего Востока. Все остальные регионы, ну, помимо Забайкальского края и Бурятской республики, они входят в объединенную энергосистему Сибири. Административные границы – это хорошо, но у энергетиков свои границы, своя немножечко жизнь. Магаданская область, Чукотка, Камчатка – это технологически изолированные территориальные энергосистемы. То есть там ни внутри нет сетевого хозяйства, ни друг с другом они не соединены. То есть есть отдельные энергетические узлы, вот, Норильский энергоузел, вокруг Певека, Чулым-Билибинский, вокруг столицы Чукотки, Анадыри. Вот они какие-то изолированные островки есть. То есть работы очень много, точно так же, как много работы и в Казахстане. Там помимо того, что западный регион, вот, Прикаспийский, вокруг Актау, он живет сам по себе, у него есть соединение с объединенной энергосистемой Урала, а с Казахстаном там одна линия передачи, все. Ну, очень похожая ситуация, как ни странно. То, что было приятно услышать из уст господина Токаева, вот такие мысли прозвучали. Наш стратегический курс на достижение углеродной нейтральности остается неизменным, однако к его реализации следует подойти более рационально. Нужно эффективно задействовать наши природные богатства и преимущества. Он про Казахстан. Я, разумеется, думаю про Россию, потому что, ну, один в один. Он говорит о том, что, к сожалению, в Казахстане на день сегодняшний не ведется строительство инновационных угольных электростанций. Для того, чтобы заместить старые теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали, говорит о том, как это происходит в Китае. Чтобы понять уровень развития угольной генерации в Китае, вот, свежий пример. Там используются так называемые ультрасверхкритические параметры пара. То есть, если у нас из теплообменника пар поступает на турбину при температурах порядка 350-370 градусов, то новая угольная электростанция в Китае, вот, совсем недавно открыта, 720 градусов.
Ого.
В результате получается, что для выработки киловатт-часа, ну, если мы смотрим на российские, опять же, на казахстанские угольные электростанции, уходит порядка 700 грамм угля. В Китае 360.
Угу.
Количество, в два раза, да. Количество киловатт-часов вырабатывается одинаковое, но нагрузка на окружающую среду в два раза меньше, потому что угля в два раза меньше. И таких электростанций на день сегодняшний в Китае порядка 80%, все вновь строящиеся вот на этих параметрах, мы пока к этому не готовы. У меня есть большая надежда, что начавшееся строительство трех угольных электростанций в Китае, которые по межправительственному контракту в Казахстане, хотелось бы в Китае, но пока не готовы.
Пока в Казахстане.
Пока в Казахстане. Вести будет компания «Интеррао», межгосударственный договор, кредит из банка ЕАЭС, свое финансирование, что там будут учтены все те достижения, которые должны быть у нас в 2011 году, то есть полтора десятка лет назад, тому считай, была создана технологическая, организована технологическая платформа, там, сложное название, высокоэффективное использование, чистый уголь. Идеология ровно такая же, как в Китае. Угольная электростанция на окружающую среду должна давать нагрузку не больше, чем ее дает газовая электростанция такой же мощности. Это те самые ультрасверхкритические параметры, кипящие слои, это новые системы фильтров, новые системы водоочистки, водооборота, чтобы не забирать чистую воду, замкнутые циклы. Это сразу же технология переработки золошлаковых отходов, вот это все вместе. С 2011 года у нас эта платформа есть, там очень много федеральных органов ее курируют, Министерство энергетики, например, еще Министерство энергетики и Министерство энергетики. Из генерирующих компаний туда входит, я так понимаю, что, видимо, и финансирует происходящее неэффективная совершенно государственная компания «Интеррао», эффективная частная компания туда вообще не входит. Я очень надеюсь, что «Интеррао» действительно принесет наши новые технологии в Казахстан, и заодно мы получим референтные блоки для того, чтобы такого же уровня электростанции можно было строить и у нас в Сибири. Я понимаю, что газификация – это действительно здорово. Напомню, что на день сегодняшний в распоряжении «Газпрома» самое восточное подземное хранилище газа находится в Ханты-Мансийском округе. А Дальний Восток, он значительно дальше. Можете говорить о газификации за счет газоотводов, но это нерационально. Подземные хранилища газа нужны для того, чтобы нивелировать колебания в часы пикового спроса, во время каких-нибудь климатических аномалий. Но вот похолодание, у вас же труба, которая подведена газовой электростанции, не увеличится в диаметре? Не увеличится. Природа пока не дает возможности, небольшие какие-то места найдены для небольших подземных хранилищ. Это либо песчаник, либо каменная соль. С каменной солью пока ничего. Песчаники вроде бы в двух местах есть. Но наиболее распространенный вид подземных хранилищ газа – это выработанное газовое месторождение. А поскольку к разработке газовых месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке мы приступили только сейчас, мы еще не выработали. Вот с этим сложно. Поэтому уголь, ну, никуда он не денется. Если кто-то не в курсе, уголь – это топливо 19 века, 20 века, 21 века, 22 века. У нас времени не хватит, я не договорюсь, сколько веков еще впереди. У нас даже Министерство природных ресурсов говорит о том, что угля у нас где-то на 200 лет. Ну, говорит скромно, потому что геологоразведкой нужно заниматься, там, чтобы далеко за примером не ходить, но... Такой самый яркий Ленский угольный бассейн. Советские геологи поставили на карту буковки П1, П2 прогнозные. То есть детальной планировки не было, там никто не оконтуривал и так далее, и так далее. То есть общий взгляд бросили и бросили. Вот прогнозных ресурсов там 2,2 триллиона тонн. Какие 300 лет? Это 1000 лет можно копать. Я могу еще там таймырские угольные бассейны вспомнить. Толком не разрабатываемый Воркутинский угольный бассейн, 42 миллиарда тонн, ну и так далее. Угля у нас, мягко бы сказано, очень много, и если не действовать в режиме одичавшего Запада, ну, последние несколько тысяч лет наша технологическая цивилизация двигалась по одному варианту. Если какая-то технология производства какого-то продукта нам не нравится, потому что она пыльная, грязная или что-то еще, мы меняем технологию. Уголь пыльный, грязный, Европа предлагает просто от него отказаться. Китай смотрит на этих западных варваров и ничего не понимает. Да, уголь пыльный, грязный. Значит, нужны технологии, которые пыль и грязь уберут, и этим занимаются. И действительно очень приятно, что и в Казахстане об этом заговорили, потому что по запасам угля Казахстан весьма и весьма хорошо себя чувствует, но надо научиться это использовать. И опять же, сравнение ради. Подписано соглашение о том, что китайская компания, не одолела название, к сожалению, действительно очень китайское название, намерена инвестировать $1 миллиард США в строительство предприятия по угольной химии, по химической переработке угля в Казахстане. В Казахстане. Не у нас в Кузбассе, где действительно огромная проблема с вывозом продукции, а в Казахстане. Надо бы задуматься, почему так. Но это так, к слову. Действительно, задача, которую ставит перед энергетиками господин Токаев, весьма непростая. Вот те самые 2,3 гигаватта, которые требуются за 2 следующих года. Это темп в 3 раза выше, чем все эти годы до того, в 2,5 раза. Пока еще не ответило правительство, но я так понимаю, что задачка не очень простая, надо будет сосредотачиваться. И здесь немножечко разница в подходах. Совещание сразу же после дам выступления господина Токаева было. Опять заговорили про ВИЭ. Но Казахстан и его климатические условия – это не совсем ВИЭ. Вот, сложно греться от солнечной панели зимой.
Особенно на севере Казахстана.
На севере Казахстана. Так же, как и добиться того, чтобы ветроэлектростанции там работали. Там есть территория, где ветер дует просто с невероятной скоростью, но ветровые электростанции требуют ветер в диапазоне от и до. Вот там он перехлёстывает. При этом там же и экибастуз. Будем надеяться, что задачи будут не только услышаны, но и появится реальный план для их реализации. И, кстати, в Казахстане продолжается программа социальной газификации. Неожиданные слова. За минувший год 66 поселков и сел подключены газоотводом. Но, то есть, не знаю, параллели видны со всех сторон. И господин Токаев заговорил то, о чем неоднократно высказывался министр энергетики Казахстана, что одной атомной электростанции Казахстану будет мало. Физически просто мало. Действительно большое количество инвестиционных проектов, действительно развивается, действительно растет население, развиваются там всевозможные логистические проекты. Логистика – это не только строительство новых автомобильных и железных дорог, это и строительство портов, и строительство складов. Все это требует электроэнергии. Так что, опять же, и здесь мы тоже во многом совпадаем. Места для 2 атомных электростанций, одно определено на юге Балхаша, здесь более-менее понятно. Напоминаю, что в Актау на западе в уголочке работал первый реактор на быстрых нейтронах БН-350. А это значит, что там геологи все проверили по поводу установки новых электростанций. И наиболее вероятное место – это как раз там. Но вряд ли это будет большая атомная электростанция. Вероятнее всего подойдет какой-то либо атомная станция малой мощности, либо еще один из проектов Росатома, который готовится к реализации – это ВВР-600. То есть, если 2 блока ставить, то этого хватит с запасом. Одна из проблем Актау – это пресная вода. Там реактор БН-350, когда работал, он обеспечивал пресной водой. Сейчас пресная вода поступает из России. Удобно это или неудобно, здесь не про политику. Безопасность требует того, чтобы это был свой источник, не зависящий ни от чего, что там происходит. Тем более, что касается воды в Казахстане, это действительно такой очень серьезный вопрос, причем становящийся все более острым. Такая в своем выступлении отметил, что за последнее время удалось снизить потребление воды на 8%. Это достаточно большой шаг. Напомню, что с 2002 года мелеет Каспий. И это, как ни странно, проблема общая. В Каспийское море, собственно говоря, впадает всего 2 реки. Волга и Урал. Но Урал дает порядка 10% воды, 90% воды дает Волга. Если идет обмеление Каспийского моря, это значит, что Волга несет меньше воды. А если Волга несет меньше воды, то это уже не только проблема Казахстана, это проблема России. Что происходит? В чем проблема? Здесь и климатические изменения, лето стали более засушливыми, меньше воды попадает. Но, может быть, надо приводить в порядок все, что касается нашей Волги. Заниматься дноуглублением, очисткой берегов, очисткой русла и так далее, и так далее. Слава богу, межправительственная комиссия собрана. Рассчитываем, что в этом году она приступит к работе, потому что проблема действительно серьезная. Но и с Уралом ровно та же самая проблема, так же, как и проблема с Иртышом. Здесь то, что русло не находится в порядке, наглядное доказательство, к сожалению, то, что происходило весной прошлого года, вот все эти паводки, это говорит о том, что воде некуда идти, у нее русло мелкое стало, его надо углублять, его надо чистить. У нас эти работы, к сожалению, проводятся в очень небольшом объеме. И опять же, задумались вместе, это правильно. Точно так же, как в Казахстане пригласили к совместной разработке еще одной плотины на казахстанской части РТШ. Там есть большая плотина, нужна контрплотина для того, чтобы регулировать вот такие вещи. Одной плотиной, одним водохранилищем паводковое явление не зарегистрируешь. Нужна еще одна плотина, еще одно водохранилище ниже по течению. Надо рассчитать, где его можно поставить, не принесет ли это какого-то экологического урона, ну и так далее, и так далее. То есть совместная работа у нас более чем достаточно. Если вспоминать слова министра энергетики, то он считал, что нужно 3 атомных электростанции. Пока вот речь о том, что точно понятно, где построить 2, а третьей надо думать. Господин Токаев подчеркнул, что 15 лет на строительство атомной электростанции – это много. Нужно искать возможности сократить это до 12 лет. Я, в свою очередь, вот и в недавно прошедшем видеомосте напомнил, что сейчас в тендере на строительство претендуют 4 компании на территории Казахстана атомной электростанции. Это российский Росатом, это CNNC, China National Nuclear Corporation, это французская EDF и корейская КЕПКО. Korean Energy Power Company. То, что вот такая аббревиатура сложилась на КЕПКО, похоже, но это да. Я ничего плохого не хочу говорить про Южную Корею, про французов. Но из этих 4 компаний 2, CNNC и Росатом, имеют опыт 25-летнего сотрудничества. С 1999 года Росатом и CNNC работают на территории Китая. Я имею в виду строительство первых 4 энергоблоков Тяньваньской атомной электростанции. Сейчас 7 и 8 строятся. Еще 2 блока на атомной электростанции Сюдайпу. То есть компании друг друга не просто хорошо знают, знают отлично. Напомню, что при строительстве 3-4 блока Тяньваньской АЭС, по крайней мере, в этом веке впервые произошло опережение графиков строительства. Не 60 месяцев контрактных, а 56 в обоих случаях. Это по поводу того, каким может быть состав международного консорциума. Тем более, что нам в очередной раз подыграла компания «Сименс». Большое спасибо. Отличная рекламная кампания. При строительстве атомной электростанции в Турции, АККУ, ряд поставок был предусмотрен от компании «Сименс». Договора подписаны, первая часть поставок прошла, вторая – нет.
Насколько я понимаю, речь шла про Турмида, да?
Не разглашается, о чем именно шла речь, что-то электротехническое. Угу. Судя по происходящему, «Сименс» кивает на то, что ему правительство запретило что-то там поставлять в адрес «Росатома». Просто важен факт. «Сименс» в одностороннем порядке сорвал контракт. В результате нескольких месяцев задержки все аналоги, проверено-перепроверено, смогут предоставить китайские электротехнические компании. Не работает.
То есть, я так понимаю, сотрудничество продолжается уже и на АКУ.
Ну, попытки сотрудничать с западными варварами Китаю не нравятся все больше и больше. Мне, если честно, тоже, потому что можно рассказывать все, что угодно. Если вы не способны поставить электротехническую аппаратуру, хотя получили аванс и со стороны заказчика все условия выполнены, вы «Сименс». Я хотел сказать слово «дикарь», но сам себя остановил, потому что я очень политически корректен. А все потенциальные заказчики еще раз видят, что при сотрудничестве Росатома с машиностроителями Китая, результат будет тот, который необходим заказчику, а не тот, который необходим всевозможным политикам, которые мешаются под ногами. Большое спасибо Сименсу за оказанные рекламные услуги. Вот. Разумеется, господин Токаев говорил не только об этом, и было совещание под руководством премьер-министра Казахстана о том, что само строительство, да, если говорить, опыт Беларуси известен, делегация из Казахстана побывала, да, на пике строительства до 10 тысяч сотрудников, это рабочие места, и это уже хорошо, два энергоблока, как показывает, опять же, опыт Беларуси, тоже два энергоблока, это 3 тысячи новых рабочих мест, причем высококвалифицированных. И в Казахстане уже задумались о том, какие специалисты им нужны, где их готовить. Первая мысль на базе Института физики национального, но я думаю, что это только первый подход к снаряду, второй подход к снаряду продемонстрировал Узбекистан. Хорошо отправлять студентов в Москву, в наши ядерные вузы, в МИФИ учиться, еще лучше, если филиал МИФИ открывается у вас дома. Единственный филиал МИФИ за пределами России – город Ташкент. Причина – Ташкент строит атомную электростанцию. Специалистов надо готовить дома, тем более, что вот сейчас строительство началось, это оптимальный вариант. Закончился учебный семестр, можно поехать на атомную электростанцию и приложить знания и умения. К тому времени, когда атомная электростанция будет построена, ты будешь ее знать от первой лопаты бетона до купола. Это правильный подход. Тем более, если речь идет о двух электростанциях, если речь идет о трех электростанциях, если хочется все это делать побыстрее, все-таки проходить обучение в Китае, если это будут чистые китайские технологии, или в Корее, это одно, а другое дело, у нас целая сеть ядерных вузов, и Росатом умеет сотрудничать, умеет готовить специалистов. У нас для этого уже далеко не один московский инженерно-физический в сетке институтов Росатома, их уже почти два десятка. Так что готовиться можно и готовиться. Про Казахстан, про те параллели, которые между Россией и Казахстаном есть, на мой взгляд, можно говорить еще долго, и нужно думать о том, что нам нужны угольные электростанции, Казахстану нужны угольные электростанции. Казахстан сейчас заговорил о том, что касается возведения ветроэлектростанции, необходима локализация. То есть нам этот путь тоже необходим. По этому пути пока у нас почему-то идет только Росатом. Локализация того, что необходимо для ветра ОГК, так скажем, Nordwind, по-моему, называлась, в общем, Росатом Виэнергетика.
Ну что ж, давай тогда посмотрим.
Для разминки. Да. Это для разминки. Я очень надеюсь, что при помощи спутника мы будем чаще слушать, видеть, анализировать то, что происходит в Казахстане, видеть наши общие проекты, общие потребности, которые могут быть действительно взаимовыгодными. В том случае, если их удастся реализовать, можно думать уже и о других странах.
Ну, во всяком случае, время течет уже достаточно быстро. Я напомню, что к июню месяца, по-моему, этого года Казахстан должен определиться с, так сказать, не знаю, с одним либо с концерном подрядчиков по строительству атомной электростанции, первой атомной электростанции. Будем посмотреть, как у них будет реализовано пожелание господина президента Токаева.
Большое спасибо спутнику за возможность поучаствовать в видеомасте с Казахстаном. На соответствующих страницах ВК все это можно увидеть. Я думаю, что и у нас на геоэнергетике это все тоже появится, но с моими комментариями, потому что, к сожалению, далеко не все в России знают, что происходит у нашего южного соседа. А знать надо.
Ну что ж, мы по мере возможности помогаем этим знаниям. Благодарю тебя, Борис. Я напомню о том, что в свой запасной день, понедельник, была программа «Энергетика с БЛМ», программа, в которой мы обсуждаем самые интересные новости в мире энергетики и не только, вместе с главным редактором журнала «Геоэнергетика Инфо» Борисом Леонидовичем Марцинкевичем. Борис, благодарю тебя и до пятницы.
Всем спасибо за внимание, всем до пятницы.
Да, тут понедельник начался, так сказать, с Трампа и ответных мер Китая. Я думаю, тут будут и мировые новости, которые...
Мне намного интереснее то, что в Тирасполе появилась надежда, что все-таки это тоже закончится.
Да, здесь я с тобой абсолютно согласен. Ну что ж, до новых встреч.
Всем спасибо за внимание.